Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, всех тех, кто смотрит сетевизор. Это программа «Цена победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас в гостях, и не первый раз, и вот наш гость-то как раз и принес проблемы, не свои, а такие общественные, я бы сказал, Юлия Кантер, доктор исторических наук, советник директора Государственного Эрмитажа. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Мы будем сегодня, мы программу назвали «Памятники войны», но памятники, сразу должен, так сказать, раскрыть скобки, памятники не в прямом смысле этого слова, это не, мы не будем разбирать те там скандалы или какие-то конфликтные ситуации, которые возникали вокруг бронзового солдата, которые возникают там в других странах с нашими памятниками, которые у нас, кстати говоря, тоже возникают, в частности, с той же Юлии Кантер. Я помню, вы помните, Юль, мы с вами говорили о проблемах там в Пскове, то, что творится, да? Так что я бы даже сказал, память о войне, она живет совершенно в разных формах. Да, но помимо того, что в наших головах и в нашей такой человеческой памяти, она еще живет в каких-то в камне, в строениях, в объектах, в архивах, безусловно. Да. И вот в связи вот со всем этим Юлия Кантер сегодня у нас в гостях, и мы будем говорить о Санкт-Петербурге. Естественно, наши гости Санкт-Петербурга, нетрудно догадаться, что Эрмитаж, по-моему, еще пока там, еще он не приехал в Москву
вместе, ну, со, знаете, к счастью, вместе, пока нет, да.
Вместе со всеми,
да,
вот питерцами. Да. Нет, не переехали.
Некоторые еще остались.
Еще некоторые остались. Ну, вот вместе, вот те, кто остались, они еще, у них еще есть Эрмитаж, слава богу. Так вот, наши гости из Санкт-Петербурга, и мы будем говорить о тех проблемах, которые возникли с некоторыми, ну, не люблю это слово, оно такой канцеляризм, но никуда не деться, оно такой объектами, да, связанными с памятью о войне, с самой войной, с историей войны. И эти объекты, всего-то навсего, казалось бы, это три здания. Да? Правильно я сказал?
Всё. Ну, не три.
Их больше.
Их гораздо больше.
Но я имею в виду, что те проблемы, о которых мы сегодня будем говорить, это три, ну, три объекта, извините. Да. Да? Юль, вы их тогда назовите, как коренная Санкт-Петербург, как сказать?
Петербурженка.
Петербурженка, я, вот.
Жительница Петербурга. Так вот, бог не филологии пока, хотя об этом сегодня тоже придется, наверное, сказать. Вы справедливо заметили, что некоторые петербуржцы в последнее время активно переезжают в Москву. Вот, но...
Это не я заметила, вся страна заметила.
Не только страна, да. Но дело в том, что как-то далеко не всегда те, кто уезжают, сохраняют, видимо, память о том месте, из которого они уехали делать,
ну, ладно,
большие еще, политические
еще
карьеры.
Помогает вам, он у вас «Зенит» даже чемпион.
Ну, это да, это да, но он никуда не переезжал, заметьте.
«Зенита» нет, но тех, кто его поддерживает.
Так вот, я имела в виду сейчас то, о чем мы будем говорить, вернее, чтобы, так сказать, не абстрагироваться от ситуации. Министр обороны ведь у нас петербуржец, Анатолий Сердюков. Анатолий Сердюков, да. И на самом деле те объекты, о которых пойдет сегодня речь, находятся в ведении Министерства обороны. Это два музея федерального уровня, федерального статуса, находящиеся в подчинении не Минкультуры, а Минобороны. Это Центральный музей военно-морского флота и музей артиллерии войск, инженерных войск и войск связи. У него достаточно длинное название. Оба они расположены в Петербурге в исторических зданиях. Оба они почти ровесники Петербурга. Собственно, музей артиллерии, он просто ровесник. Он 703 года был основан Петром. И чуть моложе, в 709 году, был основан Центральный военно-морской музей. Собственно, понятно, да, почему он в Петербурге, а не где бы то ни было в другом месте.
Понятно, как и на Химовское училище, понятно.
Ну да, это. Вот. Значит, судьба этих музеев сейчас, я бы не сказала, что висит на волоске, но очень тревожит отнюдь не только музейное сообщество, по корпоративным соображениям, в хорошем смысле, но как раз и тех военных, которым не все равно как раз на чем и как воспитывать. Поколение, которое приходит в армию, служит в армии или придет. эти музеи не только обладают уникальными коллекциями, эти коллекции, к счастью, сохранились во время Великой Отечественной войны, потому что они не вывозились, они не пострадали. Слава богу, Петербург никогда не был оккупирован, соответственно, ценой в прямом смысле жизни сотрудников.
А эти экспонаты не эвакуировались?
Значительная часть оставалась.
Экспонаты Эрмитажа, о котором, кстати, в нашей программе рассказывал Михаил Борисович Петров.
Но часть экспонатов Эрмитажа тоже не успели вывезти, кстати.
Ну, это известно.
Да. Да. Точно так же с еще более, в прямом смысле, громоздкими экспонатами музея артиллерии, да, ну, начиная от древних мортир, ядер и так далее. Вот часть успели, часть нет, точно так же и с Центральным военно-морским музеем. Но коллекции этих музеев и пополнились в ходе Великой Отечественной, Второй мировой войны совершенно уникальными вещами. Но каждый из этих музеев хранит память о всех войнах и вообще о развитии военной мысли, военной науки, военной практики и, соответственно, военно-морской нашего государства. Аналогов им в России нет. Естественно, и очень мало музеев такого качества экспонатуры, как, не люблю я это слово, но тем не менее.
Это ваш.
Да, это наша канцелярия, да, бюрократический. Как в этих музеях? Так вот, они всегда были самостоятельными. Но с недавнего времени модные в бизнес-среде понятия, как непрофильные активы, экстраполированы и на музейную сферу, в частности, и на, или, может быть, даже в первую очередь, на музеи, входящие в ведение Минобороны. Так вот, некоторое время назад, и до сих пор, в общем-то, с повестки дня не снят вопрос, возник и до сих пор не снят, о том, чтобы эти музеи, о которых я говорю, которые во всех смыслах являются памятниками и Великой Отечественной войны, и войны 12-го года, и Первой мировой, конечно, тоже, с потрясающими, кстати, архивами, совершенно уникальными, сделать филиал Московского музея, Центрального музея вооруженных сил, ну, бывший музей Красной Армии. При всем уважении к этому музею и к его директору, совершенно адекватному человеку, профессиональному, можно сказать, что этот музей не только потому, что он моложе, да, но он создан фактически вследствие гражданской войны. В советское время, в раннее советское время относился к политуправлению Красной Армии, но и заострён, так сказать, естественным образом был на советское время, на пропагандистские, что ли, функции, что очень неплохо для армии, да, но, так сказать,
это,
любой музей...
функции вообще музейные.
Да.
Пропаганда чего? Это в хорошем смысле.
В хорошем смысле, да, да. Но, тем не менее, это, очевидно, большая обуза для этого музея и большие проблемы для двух остальных. Потому что если, не дай бог, случится передача их в качестве филиала, то это резко осложняет возможности выставочной деятельности, естественно. Это резко скажется на... Резко и негативно, неизбежно скажется на финансировании. Причем это, так сказать, может потопить и ту, и другую сторону, естественно. Это скажется на финансировании тех частей музейной деятельности, которые связаны с фондами, с изучением, с хранением, с реставрацией и с научно-исследовательской деятельностью, потому что понятно, что такого рода вещи никогда не проходят без сокращения штатов. Это очевидный процесс. Потому что, опять же, к чему это я? Непрофильные активы. Я долгое время считала, что, и не только я, что вот та трагедия, которая сейчас происходит с полковыми музеями, дивизионными музеями, о чем и вы говорили в своих передачах, и писали, и журналисты, и историки, и так далее, это трагедия, потому что, опять же, практически у каждой дивизии, у каждого полка есть своя история. И это то, на чем в буквальном смысле, в шаговой доступности, по-хорошему, будь то политрук, или теперь это называется заместитель командира по воспитательной работе, да, как-то так называется, должны воспитывать новобранцев, с которыми у нас вечная проблема с призывом. Да? Это то самое, что называется патриотическим воспитанием, только не с громкими лозунгами на Поклонной горе, да, по определенным поводам и датам, а повседневное. Нам трудно было представить, что такого же рода вещи, как сокращение музеев, там, передачи их там в качестве филиалов и так далее, может коснуться и музеев такого уровня. Это происходит.
Юрий, я вас перебью, потому что мне все-таки хочу вот здесь прояснить ситуацию. В чем, собственно говоря, трагедия? Почему вы считаете, что передачи, вернее, даже не передачи, они остаются в том же ведомстве? То есть, я так понимаю, что изменение статуса, да, этих двух музеев, почему это обязательно ухудшение? Может быть, это просто оптимизация, что называется, да, системы управления?
Вы цитируете практически, вы практически цитируете руководство Минобороны.
Но видите,
вы меня пугаете. Вы не гражданский человек.
Ну, я вас исполняю.
Во всяком случае, в штатском.
Да, да, если я, когда я стану министром обороны.
Хорошо.
Тогда можно не бояться.
Посмотрим, да. Так вот, на самом деле, видите ли, вопрос, какое изменение статуса? Давайте абстрагируемся даже, так сказать, от некой корпоративности, да, которая, наверное, во мне подспудно говорит, музей.
Да, вот я уже не стал вас так...
Но, нет, а чего ж, нечего скрывать. В этой корпоративности я ничего плохого не вижу, но в данном случае, честно говоря, я больше историк, чем музейщик. Это большой вопрос. Когда музей, имеющий федеральный общереспубликанский статус, становится, скажу мягко, придатком какого-то другого музея, имеющего тоже федеральный статус, это автоматически и де юре, и де факто снижает, как я уже сказала, упомянула, вернее, возможности экспозиционной деятельности, потому что это требует длинной, более, ну, как минимум на одно-два звена согласований по выставкам, по переформированию экспозиций, потому что глава в буквальном смысле одна. Надо понимать, что при том, что расстояние между Петербургом и Москвой в данном случае существенно уменьшается, да, я имею в виду скорость точки, ну, да,
хорошо,
преодоление, да, расстояние из одной точки в другую. Вот, и самолеты Петербург-Москва, как я часто слышу, уже называют маршрутками. Вот. Ну, потому что действительно это так.
Ну, и с абсансом маршрутки.
Конечно, метро. Так вот, тем не менее, когда руководство сидит в одном месте, а исполнители в другом месте, это при наличии даже всех современных видов связи очень затрудняет в том числе и формирование впечатления от некоего проекта, да, который хочет сделать либо филиал, либо, наоборот, главная организация. Во-вторых, вопрос сохранности и переформирования коллекции. Опять же, неизбежная вещь, которая не всегда, увы, не всегда идет на пользу музею. Да? В-третьих, когда у музея есть возможность выставками, какими-то другими проектами, связанными с просветительской, естественно, деятельностью, в буквальном смысле зарабатывать деньги. Деньги, так или иначе, при всем, что сейчас все перешли на другую систему финансирования, так казенное учреждение это называется, да, или бюджетное учреждение, все это уходит в казну, и потом оттуда, в лучшем случае, возвращается, да, через некоторое время. А в случае, когда музей становится, перестает быть самостоятельным юридическим лицом, автоматически все уходит в одну точку, и, соответственно, распределение трансформируется, оптимизируется, цитирую я вас. Третий пункт.
Вот в этом весь секрет, что, так сказать, то, что у нас
в этом нет секрета.
Потоки.
Так, а в этом нет секрета. Это как раз секрет Полишинеля, да, на самом деле. В этом нет секрета. Есть непрофильные активы, раз, и есть оптимизация, два. Есть сокращение всех и вся, в том числе по ведомству Министерства обороны. Естественно. А музей – это не профильный актив вроде бы, да? Почему-то. Хотя, опять же, как же, а как же история? А как же, действительно, честь мундира? Того самого мундира, в том числе, который хранятся в двух музеях, о которых я говорю. И в третьем, которому тоже, честно говоря, не вряд ли комфортно, ну, тут я не берусь судить, да, брать на себя такую ношу, как два
вопрос, да,
музея.
Вы же сказали, что вроде как бы им это не очень надо, московскому.
Да никому не нужны, в принципе, никому не нужны такого рода сателлиты, понимаете, огромные, которые по количеству...
Но с другой стороны, есть возможность, все-таки больше финансовые возможности появляются у центрального музея.
Не факт. Если, опять же, если музей будет влиять на себя, что гипотетически возможно, но я не думаю. Опять же, да, если будете тянуть одеяло на себя, тогда да, но тогда что останется здесь и как это будет развиваться? Здесь я имею в виду в Петербурге, да, как будет осуществляться выставочная деятельность и так далее, научная деятельность, которая занимает не меньшее место практически там. Бюрократических проблем у музея московского будет больше, естественно. Забот будет больше, это две огромные гири, не два маленьких полковых каких-нибудь музея, да, там экспонатов... Я думаю, что на порядок в каждом музее больше, чем Центральный музей вооруженных сил, поскольку он все-таки отвечает хотя бы по формальным признакам за один период, да, а за этими музеями 300-летняя история, причем история в ее развитии. Так что кому от этого будет проще, я не знаю.
А просто чтобы понять, так сказать, что за экспозиция там и вообще...
Зайдите на сайты.
Не-не, что за фонды. Там помимо, ну, помимо экспонатов, там, если брать артиллерийский музей, то я подозреваю, что там хоть некая артиллерия.
Так они и есть экспонаты.
Да. Если архивы какие-то,
да,
документы.
Там великолепные архивы. Кстати, зайдя на сайт артиллерийского музея, можно легко посмотреть, там выложен список основных архивных фондов. опять же, начиная там от 700-х годов, фонды открыты, да, то есть вы смотрите описи фондов и заказываете, и получаете документы, начиная от Петровского времени и заканчивая личными фондами уже советских военных инженеров, военных специалистов, летчиков, испытателей и так далее. Там потрясающие, уникальные документы. Помимо того, там уникальные экспонаты. Вот те, о которых вы упомянули, начиная от мортир там, пушкинского времени, извините, пушкинского, петровского времени, пушкинского тоже, и заканчивая суперсовременной техникой, да, это все находится на Кронверке Петропавловской крепости, в историческом здании, в здании арсенала, опять же, где экспонируется. Причем, кстати, коль уж мы говорим о войне, знаете как, в Петербурге это очень часто памятник внутри памятника, да, такая матрешка получается. Например, вы спросили об архиве, так вот этот архив в основном как раз во время войны он оставался, он не был вывезен. И стеллажи в то время, да и, в общем, в позднесоветское, архивные стеллажи были деревянными, естественно, да, а какими им еще быть. И вы понимаете, какой ценности в Ленинграде в блокадном была доска, дерево. В музее оставалось все, что горит. В огромном здании музея, промерзшим абсолютно, да, старый кирпич, который держит не только холод, но как раз держит не только тепло, но и холод, да. Так вот, в музее оставалось работать 13 сотрудников, остальные как раз были эвакуированы, а вот повседневную жизнь, вот спасая от умирания этот музей, остались 13 человек. В общем, многие из них умерли от голода и холода как раз из этих 13, то есть из оставшихся. Практически до победы дожили единицы. Так вот, ни один стеллаж не был разрушен. Ни одна доска по экспертизам уже после блокадного, не после военного, а после блокадного времени, то есть 44-го года, ни одна доска не была снята. Потому что если бы эти уникальные документы попали на холодный промерзший пол, непонятно, что с ними бы случилось. И люди, которые в прямом смысле замерзали там, не позволили себе взять ни одной доски. Это тоже такой памятник, и тоже памятник войне. Так же, как в институте имени Вавилова, да, знаменитом растениеводстве петербургском, уникальная коллекция семян, ни один пакет из которых не был вскрыт сотрудниками этого института во время блокады. Тоже случай уникальный, но это апропо.
Оба объекта, как вы говорите, это центр города.
Абсолютно. Ну, артиллерийский музей расположен прямо напротив Петропавловской крепости. До недавнего времени Центральный военно-морской музей находился в здании биржи. Это вообще стрелка Васильевского острова рядом с растральными колоннами на берегу Невы. Сейчас он переехал на противоположный берег Невы, на площадь Труда. Это 10 минут пешком от Дворцовой площади по набережной.
Тоже историческое здание?
Тоже историческое здание, конечно. Конечно.
А вот эти вот планы по изменению статуса этих музеев и по их переподчинению, они не связаны, я уж так, мы живем в такое время, когда вопросы такого рода вполне уместны, они не связаны с некой ценностью самих зданий? Иногда у нас ведь здание ценится больше... оболочка или там, да, ценится форма, больше ценится, чем содержание.
Вот тут уместно как раз поговорить о еще одном объекте Минобороны, это военно-медицинская академия, да? Кстати, о форме и о содержании, и о том, куда идут деньги,
это
и зачем
вот
они должны
объект,
идти.
О котором,
да.
Но
в данном случае нет. В данном случае, во всяком случае, нам неизвестны никакие поползновения, связанные с тем, что эти музеи куда-то выселили. Слава тебе, Господи, нет. Вот, такого нет. А вот таким образом секвестировать или оптимизировать, как вы элегантно выразились, процесс финансирования, да. Возможности утряски штатного расписания, да. Урезание финансирования на, так сказать, выставочную деятельность, да, и так далее. Да.
А скажите мне, пожалуйста, у меня возник за это время вот такой более общий вопрос. А вот памятники войны в виде музеев, да? Тех или иных. Они вообще в каком подчинении, кому они должны вообще принадлежать?
Вы понимаете?
Вот как вы считаете, как музейный работник, да? Министерство обороны, Министерство культуры, возможно ли приватизация в хорошем смысле этого слова? Ну, чтобы музей был частный.
Привет, музеям хорошего слова приватизация быть не
Почему?
Может. Ко всему остальному,
ну,
да, здесь
есть,
нет.
Существует, во всем мире существуют частные музеи.
Ну, во всем мире не было таких революций, долго продержавшихся, и такого поколения людей, выросших на ощущении «моё-чужое», то есть «чужое-моё», да, и такого отношения к собственности. Я скорее считала бы, что наоборот, люди, которые позволяют себе распоряжаться государственным имуществом и делать с ним что угодно, как со своим. Но это тоже следствие тех самых революций и изменений, необратимых, боюсь, изменений менталитета. Так вот, приватизация музея – это страшное дело, потому что в этом случае как раз то единое, что может являться гарантом, это государство. Да, как бы не относиться к государству, да, но тем не менее, может гарантировать неприкосновенность музейного фонда, теряет свои возможности. Это раз. Пожалуйста, создавайте свой музей, собирайте свою коллекцию и формируйте музей, но не покупайте. Это должно принадлежать государству. Это невозможно купить, потому что если это возможно купить, значит, это можно продать за границу. Как, кстати, между прочим, это делало государство сталинского времени. Да, знаменитые, печально знаменитые продажи картин из Эрмитажа, не только конца 20-х годов.
Так вот, значит... Это делал еще Владимир Ильич там, с Хаммером, он там, чем он там продавал там, и так далее. Или там, ну, в смысле, что он
с Хаммером...
последний.
Да, но это начиналось, так сказать, когда...
Советская власть достаточно
Это было на заре ленинского, так сказать, государства, но все-таки основной пик продаж случился как раз в середине 20-х годов до 28-го, 29-го, 30-го. Это как раз именно сталинское время, активные продажи. Советское государство, в общем. Так вот, то же самое едва не случилось в начале 90-х у нас, когда тоже была смена век, государство считало, что оно должно действительно спасать экономику только не производительностью труда и не воссозданием производства, а попытками продать национальное достояние, чего не может быть никогда и ни при каких обстоятельствах. Вернемся к вашему вопросу. На самом деле, понимаете, я не согласна с термином «музей войны». Это музей военной истории. А никакое государство... и Россия, может быть, в большей степени, чем многие другие государства, никакое государство не может существовать без знаний о своей военной истории. Не может. Потому что как недалеко и не абстрактно покажется понятие патриотизма от музея, да, вроде бы военный патриотизм, просто патриотизм, да, и воспитание музейное, на самом деле это гораздо ближе, чем кажется. Вы упомянули, я не приведу вам музейный пример, а приведу околомузейный. Вы упомянули Псков,
да.
Где на месте лагеря для военнопленных возводится квартал. Кстати, земля принадлежит Министерству обороны.
Угу.
Все туда же, да? Я не хочу, чтобы это воспринималось как нелюбимое мною слово «наезд», да? Накат на Минобороны, потому что Минобороны – это часть общей системы, сложившейся в стране, да? Торговать, получается, можно всем, или там распоряжаться вот таким образом можно всем. Но, тем не менее, когда мне руководитель Псковского областного военкомата жалуется на плохой призыв, то мне не надо... Я понимаю, что такая же ситуация во всей стране. Но люди, которые растут во Пскове и знают, что они конкретно черепами наших солдат играли в футбол, потому что их вывозили на свалку, не могут с уважением относиться к действительности сегодняшней.
Мы сейчас здесь прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз здравствуйте, еще раз приветствую нашу аудиторию, родильную, телевизионную, тех, кто смотрит сетевизор, программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня историк, доктор исторических наук из Санкт-Петербурга, это важно, советник директора Государственного Эрмитажа Юлия Кантер. Еще раз, Юлия, приветствую вас в нашей студии. Мы перед нашим небольшим перерывом начали уже говорить вообще о... что ли, на музейной политике, если хотите, да, вот, так сказать, ведомственном подчинении, переподчинении и так далее, да, вот вы упомянули Псков, а все-таки вот вы мне закончите ответ на мой вопрос, где должны быть музеи?
Вы знаете, я не думаю, что, как ни парадоксально, это не принципиальный вопрос.
Главное, чтобы они были.
Главное, чтобы они были, и чтобы ими всерьез занимались. Понимаете, до какого-то времени был момент, я это еще помню, когда музеи, даже федеральные, находящиеся в ведении Министерства культуры, очень даже завидовали музеям, находившимся в ведении Министерства обороны.
Там
у Минобороны больше денег, надбавок, возможностей и так далее. Сейчас,
в том числе и штат работников.
Штат работников, соответственно, надбавки и так далее. Это все было важно. И на самом деле, вот теперь, видите, к сожалению, ситуация развернулась в прямо противоположную сторону, потому что вот Министерство обороны посчитало такую ситуацию непрофильную, да, неправильную. К сожалению, я надеюсь все-таки, что ситуация как-то будет отработана назад. Я очень надеюсь. Но мне кажется, что важно, чтобы музеи были. Все равно в большинстве своем, фонд единый музейный государственный, и за очень редким исключением экспонаты, находящиеся в музейном фонде Российской Федерации едином, они находятся и в музеях, находящихся в ведении Министерства обороны.
Мы, когда в самом начале нашей программы, мы говорили о том, что, так сказать, в оглавлении, что ли, сегодняшнего нашего разговора три объекта. Треть – это военно-медицинская академия, если не ошибаюсь. Да. Она тоже отнесена к непрофильным, как я понимаю, Министерству обороны.
Ну, не совсем.
Нет, не совсем, но слава
Богу. Это было бы странно, она все-таки военно-медицинская, не единственная.
Да, но в чем там проблема?
Знаете,
я знаю, что, кстати говоря, ваш директор, директор государственного Эрмитажа, Михаил Борисович Петровский, очень активно занимается этой проблемой. Я так понимаю, что это не интерес чисто, так сказать, эрмитажевский, да?
Вообще не эрмитажевский.
Да, вообще не эрмитажный.
Совсем никакого
отношения,
ни малейшего.
Это интерес,
это позиция,
сказать,
человека, который...
Позиция музейного работника, музейщика, извините за это слово, да?
Вы знаете...
И гражданина, так
вот,
скажем.
Скорее так, это позиция человека, которому не все равно, и позиция человека, который считает своим долгом выступить по этому поводу, как и по многим поводам, не имеющим ни малейшего отношения к музейной деятельности, собственно, таковой, да, выступает Михаил Петровский. То есть это человеку, который, пользуясь своим общественным весом, пытается изменить ситуацию. Значит, отношение к военно-медицинской академии у Эрмитажа никакого, кроме единственного, историческое. Потому что, по-своему, военно-медицинская академия является памятником военной истории, военной медицины и памятником истории города. Я имею в виду не только здания, в которых она находится, а находятся все эти здания в историческом центре города, поскольку академии больше 200 лет, но и потому, что уникальная школа военных медиков, сформированная здесь, на самом деле практически не имеет аналогов. И если вы пройдете по территории военно-медицинской академии, это, повторюсь, это центр города, все это принципиально важно, все это в шаговой доступности от метро, от двух станций метро на первой линии петербургского метрополитена, в буквальном смысле, не метафорически, а в буквальном смысле в 5 минутах от метро находятся оба комплекса военно-медицинской академии. Если вы посмотрите на эти здания, они все увешаны мемориальными досками. Все. Пирогов и так далее, и так далее. Склифосовский. Вот все медики, которые приходят, фамилии которых приходят на ум, Турнер и так далее, приходят на ум, все учились, работали или учили здесь. Школа, слава богу, сохранилась. Эту школу не смогла разрушить даже советская власть. Эту школу, эту военно-медицинскую академию исторически патронировали главы государства российского, Российской империи. При президентстве Бориса Ельцина академия получила статус особо охраняемого объекта.
Это академия или здание?
Здание, комплекс.
Комплекс
зданий, да. Дело в том, что военно-медицинская академия, входя, опять же, в ведение Минобороны, и финансируется им тоже. И вот возникает весьма тревожащая ситуация. Военно-медицинскую академию, почему я так старательно выговаривал, что она находится в историческом центре города, в шаговой доступности от метро, собираются перевести, построив для этого гигантский комплекс в районе бывшего военного аэродрома, практически близ финской границы, да, близ платформы «Горская». Да, железнодорожный платформ.
Близко до разлива.
Да вот в том-то и дело, почти там. Вот, перевести, построив огромные современные здания, комплекс, где могли бы обучаться студенты, 32 операционных и так далее, и так далее. А здания, в которых академия находится, вроде бы останутся в ведении Министерства обороны. Но вот тут интересно. Значит, о чем говорит директор департамента образования Минобороны Екатерина Приезжева в ответ на возбужденные высказывания разнообразной общественности. Она говорит, что 25 зданий Академии находятся под охраной государства. Это правда. А вот дальше, внимание, следует отметить, что на поддержание их в надлежащем состоянии затрачиваются огромные средства, которые могли бы быть использованы на цели развития военно-медицинского образования и науки. Замечательно. А на какие средства будет содержаться здание, если они останутся внутри военным, внутри ведения Министерства обороны, да?
Ну, без военно-морской академии.
Военно-медицинской.
Извините,
послушайте, да. Я специально подобрала цитаты, буквально из ответа, чтобы не фантазировать, потому что фантазия меркнет по сравнению с этими текстами. В фондах планируется разместить музей Академии, он там находится. Архивы, он там находится. Научно-исследовательские библиотеки, она там находится. И представительскую часть, где будут проводиться семинары, симпозиумы, конференции и другие мероприятия. Вот здесь уже стало понятнее, какие другие мероприятия будут проводиться там, как будут зарабатываться средства, и какова судьба этих зданий? То есть, значит, соответственно, на их ремонт денег нет. Подчеркну, что на нужды текущих технических потребностей военно-медицинской академии должно выделяться 60 миллионов рублей в год. В последние годы выделяется 17. На это денег нет. А создать, по некоторым данным, стоящий триллион рублей, не метафорически, опять же, а буквально триллион рублей, или 100 миллиардов, вот две суммы называются, центр в Горской с нуля в отдаленном районе, новый, деньги есть. При этом возникает еще один вопрос. Значит, получается, что у Минобороны есть деньги строить новое.
60 миллионов, а там
60
даже 100,
миллионов нет.
Даже если 100 миллиардов, сколько должно окупиться?
Совершенно верно. Причем есть еще одна забавная в кавычках цифра. Та территория, на которой должен разместиться новый, отдаленный от Петербурга центр военно-медицинской академии, куда совершенно очевидно не будут ездить профессора, да и медсестры, которые легко найдут работу в том же центре города, да? Тем более, что сейчас, к сожалению, опять же, это к вопросу о финансировании, зарплаты резко упали.
Она работает в академии сейчас как лечебное учреждение?
Она всегда работала как лечебное учреждение.
Ну, сейчас работает.
Конечно.
Как научно-исследовательское.
Как научно-исследовательский, академический
центр. Как лечебное
центр,
и как лечебное... музейно-архивное.
Вот у нее есть исторически создавшийся архив, и есть великолепные музеи, опять же, в том числе по Второй мировой войне, Великой Отечественной, и по Чеченской войне, и по Афганской войне с экспонатами, потому что везде, где были наши военные медики, там...
То есть, а можно ли это считать неким таким музеем, архивом, я не знаю, как это назвать?
Это памятник истории...
военной медицины.
Истории медицины.
Отечественной военной медицины.
Истории отечественной военной медицины, истории отечественного военного дела и истории отечественной науки, самого широкого профиля, именно науки. Так вот, я все-таки позволю себе вернуться к цифрам, это очень важно. Вы совершенно правы, что поскольку это памятник, но памятник развивающийся, да, это едва ли не единственное, а, по-моему, вообще единственное учебное заведение медицинского профиля, куда ездят на стажировки специалисты не только из Восточной, но и из Западной Европы, потому что такое направление, например, как медицина катастроф, медицина чрезвычайных ситуаций и так далее, ведь военно-медицинская академия готовит специалистов для МВД, для МИНЧС, а не только для ведения Минобороны. Это у нас, в силу, опять же, известных причин, находится на высочайшем уровне. Теперь, значит, все-таки я вернусь к цифрам.
Извините, я все-таки спрошу. А у нее аналоги есть? В Москве есть такого рода?
Нет.
Это единственное?
Нет.
Это она,
все у нас.
Сказать, головное построение?
Да, головное построение. Да. Значит, получается такая ситуация. Военно-медицинская академия расположена в двух точках города, как я уже сказала. Территория их в общей сложности примерно 70 гектаров. Новый комплекс расположится на территории 45 гектаров. Интересно, правда?
45 гектаров выиграли.
Правильно. Куда? Да? Куда дели? Значит, соответственно, ну, вот вторая часть, да, значит, 45 и остальные 30, да, всего 70. Значит, соответственно, территория академии уменьшится, если она уедет, а денег, количество затрачиваемых денег увеличится. Дальше еще интереснее. Господа приезжего, мотивируя целесообразность перевода военно-медицинской академии на окраину курортного района Санкт-Петербурга, но это вообще пригород, это Финский залив, это действительно по направлению к финской границе. Цитирую, говорит потрясающие вещи. Рядом с комплексом будущим расположена станция Горская, железнодорожная станция Горская, которая позволяет в течение 30 минут доехать на электричках до центра Петербурга. То есть главным достоинством нового здания, вернее, нового комплекса военно-медицинской академии, будет то, что за полчаса можно доехать до центра Петербурга, где академия как раз и находится.
Ну, это вам просто говорят, что ну, не так страшно, что вы переедете, но это полчаса.
Да, понимаете? Это полчаса. Полчаса на электричке, потом еще на чем-нибудь, до чего только непонятно, да? Естественно, взбудоражены военные медики, потому что совершенно очевидно, что потеряется значительная часть Это уже заявлено официально, в том числе и в письмах профессуры, академиков, работающих в этой структуре, которые не поедут ни на машинах по пробкам, ни тем более на электричках. Да? Соответственно, они прекрасно найдут себе рабочие места в центре Петербурга, в больницах, в клиниках, в том числе академических, не военно-медицинских, а просто академических клиниках и так далее. Далее еще интереснее. Сейчас в военно-медицинской академии обучается 6 с лишним тысяч человек. Предполагаемая мощность, вернее, возможность обучающего, так сказать, центра обучения военно-медицинской академии – 3000 мест. Зачем расширяться? Потому что в рамках сокращения, опять же, финансирования и в рамках реорганизации вооруженных сил вообще, по данным медиков из академии, будут сокращены и субсидии на подготовку специалистов.
Но в этом есть логика. Если так сказать, состав действующей регулярной армии уменьшается количественный, то нужно меньше военных медиков.
Я как раз об этом и говорю. Да. Если медиков будет в два раза меньше. Зачем открывать новые, непонятно когда откроющиеся здания, дорогостоящие комплексы, вместо того, чтобы помочь уже существующим, которые не, так сказать, не полностью может быть загружены? Здание находится...
Юль, мы не все из Санкт-Петербурга, к сожалению. Расскажите, а что это вообще за здание?
Это здание военно-медицинской академии, строившееся преимущественно в XIX веке. Разумеется, многие из них действительно как комплекс имеют статус памятников архитектуры. Это в основном классицизм. Есть и более новые. Значительная часть, я подчеркну, значительная часть, но не все имеют этот статус памятников. В них можно, и это происходит, размещать, и размещено новейшее оборудование, которое позволяет Академии и сейчас, несмотря на это, вот это хроническое безденежье, связанное с зарплатами, ремонтами и так далее, на научном уровне пока поддерживать уровень 21 века. Хотя уже сейчас, опять же, подчеркну, из-за недостатка финансирования и тоже оптимизации прошли сокращения по некоторым кафедрам. Ну, как в гражданских вузах, кстати, это тоже происходит. Но для военных вузов это вообще катастрофа в данном случае, да? Тем не менее.
6 тысяч обучающихся.
Да.
А сколько больных? Койко-мест, или как там у них называется?
По койко-местам, значит, тоже вопрос. В прошлом году, в военно-медицинской академии прошло лечение, по-моему, разного стационарное и такое, по-моему, 16 тысяч человек. Но это включая обязательное медицинское страхование и так далее. Просто пока ищу цифры, чтобы не наврать. На самом деле, можно или нужно ли увеличивать количество, большой вопрос, потому что вот сколько есть, только она обслуживает. Более того, если речь идет о переезде, как раз люди, связанные с обязательным медицинским страхованием, пенсионеры, в том числе и военные, кстати, пенсионеры, которые все приписаны к академии, разных войн, я имею в виду, да, включая чеченскую, в Гурскую на электричках, опять же, да, не поедут, они должны будут искать некие альтернативы. На сегодняшний день вот потребность, которая есть в городе и вне города, потому что, в общем-то, военно-медицинскую ездят со всей страны, удовлетворяется в значительной степени. Есть внутри города ресурс, о чем говорит руководство военно-медицинской академии. Как раз часть территории, о которой я упомянула, 40 гектаров, да, вот из этих 70 в центре, часть зданий как раз не имеет исторической ценности, это гараж, хозблоки и так далее, которые не имеют статуса памятников. Это площадь примерно 10 гектаров. Там предлагалось еще несколько лет назад, перед лицензированием очередным, да, аттестация лицензирования, как любое учебное заведение высшее, академия проходит, построить новый центр, как раз, который бы очень был нужен именно внутри уже существующего комплекса, разрешенный, да, по, так сказать, архитектурным, да, разрешениям, простите за тавтологию, отказали за отсутствием финансирования. Понимаете, да, ситуацию? Ситуация осталась на нуле до тех пор, пока, как выяснилось некоторое время назад, не была разработана концепция вот перевода комплекса военно-медицинской академии имени Кирова в Горскую. Здесь есть еще один интересный нюанс. Вы знаете, кем разработан этот чудесный документ, который сейчас в интернете фактически легко найти? Он разработан главным, до недавнего времени, главным военным специалистом, главным военным медиком Минобороны Александром Белевитиным. Вам говорит что-нибудь эта фамилия? Я напомню. Александр Белевитин в настоящее время отбывает 8-летний срок в колонии по делу о крупном коррупционном скандале за взяточничество. Мне кажется, это, в общем, повод для того, чтобы пересмотреть, во всяком случае, пересмотреть концепцию, правда? Хотя, опять же, концепция в свое время прошла там, какие-то, да, официальные круги и завизирована, насколько я знаю, опять же, знаю из интернета, министром обороны. И сомнений,
так сказать, коррупционеров, Юля, больше, чем концепции. Поэтому невозможно найти концепцию от честного человека, понимаете?
Нет, ну, вы знаете, это как, опять же, как у доктора Чехова, да? Помните, у него есть рассказ, да, что там бандитов, убийц, проституток мы вам найдем, а вот с порядочным человеком у нас проблема. Но все-таки в данном случае, раз такая ситуация возникла, я ни в коей мере не связываю впрямую, да, но есть вот человек, который свою репутацию, мягко говоря, подмочил, да, находясь на очень высоком
уровне. Есть сомнения по поводу самой этой концепции.
Может, просто еще раз ее пересмотреть, да, я уж ни о чем другом не говорю. Просто пересмотреть, да, чтобы как-то удостовериться, что все в порядке. Так вот, опять же, вернусь к академической ситуации. Ясно, что если у Министерства обороны есть деньги на такой дорогостоящий проект, почему бы не направить эти деньги на всю ту же реставрацию, на ремонт и так далее. Кстати, мотивировка, что технологически, наиболее технологически оснащенные подразделения, реанимация, операционные блоки, я опять же цитирую, в большинстве случаев не отвечают современным требованиям. Ап, скажем мы. А как же несколько лет назад комиссия, которая проводила, Минобороны, которая проводила лицензирование и аккредитацию военно-медицинской академии и признала ее абсолютно соответствующим этому уровню. Что хотя все время нестыковки возникают. Значит, либо там, либо здесь. Повторюсь, если есть деньги, может быть, их стоит направить на поддержание сегодняшней академии, на закупки оборудования там, где у нее это необходимо, на поднятие, в конце концов, нищенских зарплат, на строительство нового корпуса или корпусов на тех 10 гектарах, которые беспрепятственно можно занять. Может быть, вместо конгрессов как-то абстрактно, да, упомянутых в центре, которые будут как-то происходить в отрыве от лечебных, да, корпусов, и так, и лечебных, и учебных, может быть, как-то заняться этим. Вопрос, как всегда, да, нас испортил квартирный вопрос, говорил герой другого доктора Булгакова, да?
Юль, еще такой вопрос, ты возвращаясь к военной истории именно. Вот те там экспонаты, те документы, архивные документы по истории военной медицины, которые там существуют, они находятся в неком доступе, есть ли некая музейная часть вот этого комплекса?
Она есть.
Музейная или архивная?
Да. Да, и та, и другая. Это две разные
понятно,
вещи.
Да.
Они в структуре, естественно, в структуре академии, но это две разные вещи. Есть архив с очень интересными материалами. Мне приходилось, как военному историку, конечно, соприкасаться и с этим. В частности, есть материалы, связанные с ленд-лизом. И с летчиками, которые, значит, участвовали в этом ленд-лизе. Некоторые из них были ранены, кто-то был обморожен и так далее. Они, между прочим, лечились в Ленинграде. В блокадном Ленинграде. И, опять же, занималась этим военно-медицинская академия, по понятным причинам. И интереснейшие документы, в том числе связанные с этим, там есть. Там есть материалы, но они есть и в музее, есть экспонаты, связанные с работой советских военных медиков в освобожденных концентрационных лагерях, начиная от Освенцима и заканчивая другими. Но там, где шла Красная Армия, там шли военные медики. Эти все материалы документальные, и эти экспонаты присутствуют сейчас, опять же, в состоянии доступности, и в историческом центре, куда к ним можно приезжать, приходить, приводить, на которых учатся студенты. И, кстати, в военно-медицинском музее и фильмы снимаются.
Это только для студентов или там по спецпропускам, или это общедоступно?
Вы заказываете экскурсию и прекрасно идете как гражданское лицо. Это открытый музей, без всяких оград, охраны и так далее. Ну, как в любой музей, надо купить билет, заказать экскурсию. Вот, поэтому,
а
опять
без экскурсии просто заказал, купил билет и пришел посмотреть.
Да, тоже, да, пожалуйста, естественно. То есть это как раз еще и дополнительный плюс тоже. Как раз на это и давит, что архив и музей останется. Ну, они в одном здании находятся, да, из 25, а остальное уедет. Эти архивы и музеи не существуют вне контекста военно-медицинской академии. И как бы туда ни ходили просто мы, любители, да, интересующиеся историей, военной историей, историей медицины, они нужны студентам, стажерам, практикантам, да, исследователям и так далее. Это невозможно разнести. Я, кстати, ответ нашла.
Как-то вы сейчас так легко проговорили, 25 зданий, вы сказали. А что, и что в этих 25 зданиях? Все под конгрессы? Я не понял.
Вот. Хороший вопрос к концу вы задали.
Не, ну там одно здание, ладно, но 25.
В одном здании это и так происходит, в главном корпусе, белоколонном,
мраморном. А в остальном что это...
непонятно, как хорошо написал один журналист, непереводимая игра слов. И другие мероприятия в 25 корпусах многоэтажных. Так вот, к вопросу. Сейчас там размещается, значит, опять же, на клинической базе Академии, опять же, по данным Минобороны, ежегодно получают, я просто нашла точный ответ на ваш вопрос, специализированное лечение около 60 тысяч стационарных больных, ну, еще 16 еще, по страхованию медицинскому. Общая посещаемость 180 тысяч человек, число коек 2500, ну, единовременно. Угу. Ну, понятно. Вот вам 25 зданий. Вот этим они и заняты. И этого более чем достаточно сегодня, да, для того, чтобы проводить соответствующие медицинские, в том числе хирургические мероприятия. Так давайте потратим предлагаемые деньги вот сюда. А не будем проводить конгрессы и прочее в освободившихся огромном количестве зданий.
Да? Это лучше.
Я проверил, 25 зданий под охраной государства. Да.
Да. Это лучшее лечебное заведение Санкт-Петербурга. Ну, так.
Я боюсь обидеть москвичей, но это лучшее медицинское заведение в России. И одно из лучших в Европе.
Это та академия, которую возглавлял Шевченко? Или,
да, да, вот да, да, это та академия.
Который потом стал министром здравоохранения, а потом пострадал от патриарха.
Но да? Потом запылил квартиру патриарха.
Запылил квартиру патриарха.
Совершенно верно. Там уникальная клиника кардиохирургии, известная во всем мире. Там уникальные клиники, вот этой самой оперативной там, хирургической медицины, медицины катастроф по понятным причинам. Угу. Там ряд терапевтических всяких отделений. Там проводятся уникальные исследования, там, связанные с так называемой нормальной физиологией и так далее, и так далее. Почему я это перечисляю? Угу. Потому что это то, что знакомо каждому человеку, так или иначе сталкивающемуся с медициной. По-прежнему в военно-медицинскую академию приезжают лечиться, оперироваться, консультироваться и так далее. Люди не только из Петербурга, Москвы и России, но и из бывших республик Союза, и из стран Восточной Европы, и так далее. Это действительно та самая честь мундира, честь белого халата, да, которая пока у нас не запятнанная. Так может, не надо?
Это, здесь я процитирую директора государственного Эрмитажа Михаила Петровского, армия – это еще и понятие честь мундира, как то, о чем вы сказали, и только такая армия побеждает. Но чуть-чуть перефразируя, можно сказать, что без этого армия проигрывает просто, да?
Конечно.
Если, так сказать, худший, в более пессимистическом формате это, да, это процитировать. Но такая у нас сегодня программа, не совсем обычная получилась, тем не менее, мне кажется, очень полезное, потому что это память о войне, вот в такой своеобразной
и
форме.
Память о войнах.
О войнах, да, об отечественных войнах, в такой своеобразной.
Очень гуманистическая память.
В своеобразной форме, но, тем не менее, это память, которую нужно хранить, как и все другие памяти. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».